Мы будем рассуждать о Слове Божьем и продолжаем размышлять о тех событиях, которые произошли после Дня Пятидесятницы. Вы помните, в прошлое воскресенье мы говорили о вот этом великом событии, о Дне Пятидесятницы, да, когда Дух Святой сошел на апостолов, на учеников, и удивительное чудо совершилось, да, помните, в Иерусалиме, когда народ, который собрался на богопоклонение из разных различных народов, они услышали о великих делах Божьих. О великих делах Божьих, и причем каждый на своем наречии, каждый на своем языке. И это было действительно Божье чудо. И они, помните, мы размышляли о том, что Божьи чудеса, они вокруг нас. Великие дела Божие мы видим вокруг нас. Видим прекрасное творение Божие. Когда мы смотрим на это творение, мы восхищаемся, как удивительно Бог все сотворил. Мы рассуждали также в прошлое воскресенье о том, что о великих делах Божьих, когда Он вывел израильский народ из Египта, когда Он самого могущественного царя в то время, фараона, усмирил. Да, вы помните, 10 казней, когда Бог производит суд над всеми богами Египта. 10 казней Он производит и показывает фараону ясно, что Господь есть Бог. Именно Он является Господом всего видимого и невидимого, Господом неба и земли, что Ему все принадлежит. Мы видели прекрасные чудеса Божьи, когда Бог удивительным образом давал спасение народу израильскому. И вот мы также рассуждали в прошлое воскресенье о том, что апостол Петр говорит свою удивительную проповедь. Он указывает на то, что люди, которые собрались, они распяли начальника жизни. Он указывает на их грех, и что удивительно, люди осознают это, свой грех, и они спрашивают, что нам делать? Они в сокрушении спрашивают, Дух Святой производит вот это сокрушенное сердце, и они начинают задавать вопрос, а что нам делать? Мы согрешили, а что делать? И Петр отвечает на их вопрос. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. Мы также говорили о великом вот этом даре Духа Святого, что мы с Ним получаем удивительное в нашей жизни. Мы получаем утешение в скорбях. Когда мы находимся в скорбях, Дух Святой утешает нас, наше сердце. Мы получаем силу для победы над грехом. Встречаясь с нашими недостатками, нашими какими-то грехами, мы имеем внутри силу Духа Святого, чтобы побеждать эти недостатки, чтобы жить святой жизнью, чтобы жить жизнью, угодной Иисусу Христу. И это производит Дух Святой. Мы также рассуждали о прекрасном плоде Духа Святого. Любовь, мир, радость, кротость, мир, долготерпение и так далее. И то, что когда мы исполняемся Духом Святым, у нас проявляются эти плоды. И Бог ожидает, чтобы вот этот плод Духа Святого проявлялся в нашей жизни. А это происходит через исполнение Духом Святым. И также в конце своей проповеди апостол Петр, он призывает: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Евангелие призывает к святой жизни. Были люди в первой церкви, которые считали, что будем грешить, чтобы умножилась благодать. Но апостол Павел, он писал о том, что неужели будем так поступать? Неужели не знаете о том, что кому вы отдаете себя в рабы, того вы и рабы. Либо рабы греха, либо рабы праведности к жизни вечной. Итак, Петр говорит, и 3000 человек обращается. И далее мы читаем, а чем далее занимались вот эти люди, которые обратились к Иисусу Христу. 41 стиха, во второй главе мы читаем. «Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляли по домам хлеб, принимая пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». И дальше мы сегодня слышали текст, когда Петр и Иоанн шли в храм, как Бог там удивительно совершил какое чудо. Есть мнение, что нужно благовествовать и говорить. Но это только часть задачи церкви. Если мы только благовествуем, только рассказали о Христе и все, и люди, которые покаялись, мы их оставили просто, ну, сами растите, то очень большая вероятность, что эти люди могут либо неправильно духовно развиваться, либо духовно заболеть, или вообще духовно умереть. Если младенец рождается, и его просто оставить одного, то он может погибнуть. И здесь мы видим, что в первой церкви, после того, как люди покаялись, они продолжают что-то делать. Это не просто они покаялись и все, и они продолжили дальше обычно свою жизнь. Нет. И чем занимались ученики, апостолы в первой церкви? Мы видим, первое, в чем они занимались, они пребывали в учении апостолов. А что значит учение апостолов? А чему учили апостолы?
Вере в Иисуса Христа.
Да, мы знаем, что апостолы, они, одно из условий апостольства было, чтобы эти люди пребывали с Иисусом Христом, когда Он был тут на земле. То есть эти люди, они видели Иисуса Христа, они прошли прекрасную школу, они чудесный институт закончили, да? Они слышали чудесное наставление Иисуса Христа. Это один из самых лучших институтов они окончили, слушая Иисуса Христа. И вот они восприняли от самого Господа вот это учение, учение Христово. Христос много учил учеников своих. Мы видим, что когда часто Христос говорил притчами, да, к народу, а наедине ученикам изъяснял. Он терпеливо и настойчиво обучал учеников. Он вкладывал в их сердца определенное учение, которое это учение, учение апостолов, должно было дальше распространяться. В втором послании Тимофею мы читаем такие слова, что «чему ты научен, научи и верных людей, которые бы могли и других научить». Вот эта передача учения очень важна в христианской церкви. И вот они пребывали в учении апостолов. Апостолы учили тому, что, чему научил их сам Господь Иисус Христос. И очень важно пребывать в учении. Иисус Христос сказал, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И сегодня мы нуждаемся в том, чтобы пребывать в учении апостолов. В учении Иисуса Христа, в Его Слове. Христос сказал, что если мы пребываем в Слове Его, то мы будем на лозе. Мы будем питаться этими соками от Господа, и Слово Божие, оно несет действительно вот эту жизнь, жизнь вечную. Оно укрепляет нас и поддерживает. Оно помогает нам преодолевать искушения. И очень важно пребывать вот в этом здравом учении. Мы читаем в Библии о том, что пребывайте в здравом учении, пребывай в том, чем научен. Апостол Павел Тимофей пишет. Очень важно пребывать в этом учении. И не просто пребывать, но наша задача, наша ответственность передать вот это учение другим людям. Помните великое поручение Иисуса Христа? В дословном переводе там написано «идите и делайте учеников». Делайте учеников, научите. И это великое поручение состоит из нескольких частей. Научите тому, чему я вас научил. Научаясь от Иисуса Христа, Его учению, мы имеем ответственность передать это учение окружающим людям. Научить других людей. Каждый член церкви является учеником Иисуса Христа, который имеет ответственность перед Богом привести еще людей к вере в Иисуса Христа. И не просто их привести, но научить их. И это очень важно, чтобы мы в церкви были готовы принять новых людей. Что будет, если Господь приведет в нашу церковь новых людей? Сможем ли мы оказать им духовную поддержку? И именно качественную духовную поддержку, молитвенно оказать им любовь, как мы сегодня слышали. Да, что эта любовь, она должна пребывать в церкви, между христианами. И вот эта любовь, она проявляется в том, что мы вскармливаем вот тех людей, которые Бог к нам приводит, которые покаялись. Как апостол Павел удивительное выражение употребляет, что я как мать-кормилица, да, о вас заботилась. И вот очень важно, чтобы мы были готовы. Во-первых, мы, чтобы пребывали в этом учении, были научены от Господа, здравому учению. Потому что часто бывает, я вот некоторых членов церкви посещал, они элементарных вещей не знают учения Христова. Они, может быть, ходят годами в церковь, но не знают элементарных вещей. И приходится на пальцах объяснять. И это, к сожалению, есть такая проблема, есть пробел. Люди думают, что евангелизация и забота о членах церкви – это удел только служителей, это удел только пастора, проповедника, еще кого-то. Но нет. Библия говорит, что в первой церкви они все пребывали, все верующие пребывали в учении апостолов. И второе, о чем говорит наш текст, чем занималась первая церковь после того, как люди обратились к Иисусу Христу, 3000 человек, они пребывали в общении. В другом месте там написано «в братском общении». То есть это была семья. Есть церкви, куда человек приходит, и он не имеет там общения. Он отстоял, может быть, службу или отсидел службу, и он уходит домой. И он не знает ничего, он не общается с рядом сидящим человеком. Но в первой церкви мы видим, что первые христиане, они имели общение. В 1 Иоанна мы читаем, что если мы имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Вы слышите, какое удивительное обещание Бог дает через свое слово. Если мы имеем духовное общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Очень важно, чтобы мы знали, общались друг с другом, да, может, и слава Богу, есть такие общения у нас, да, мы, может быть, где-то вне церкви встречаемся, созваниваемся, вот, но этого общения должно быть больше, оно не должно быть ограничиваться какими-то нашими близкими друзьями с церкви, да, и в церкви бывают друзья. Кто-то вот может там, сестра с какой-то сестрой там общается более близко, чем с другими. Вот это нормально, это хорошо, да. Но мы не должны забывать, что мы общение должны иметь со всеми членами церкви. Наше сердце должно переживать за каждого члена церкви. И мы должны, может быть, позвонить, кого мы знаем, у кого есть телефон члена церкви, да? Позвонить, узнать, брат, сестра, как у тебя дела? Что, как ты себя чувствуешь, да? Какое твое духовное состояние? Может быть, поговорить о Священном Писании? Может быть, утешить человека? Может быть, просто надо выслушать человека? Иногда человеку нужно просто высказаться, чтобы излить какую-то боль, и это тоже общение. Самый лучший собеседник – это тот, который умеет слушать. То есть мы должны учиться общаться и иметь это общение благословенное. Мы видим, что второй момент в церкви первый – это было общение. Третье – преломление хлеба. Преломление хлеба. Они преломляли хлеб.
Каждый день на респорт.
Каждый день, да.
Это имелось в виду, может быть, просто еда.
Они постоянно пребывали в учении апостола, в общении. То есть тут не говорится, что каждый день, но мы можем предположить, довольно часто это было. Это была заповедь, вы помните, Иисус Христос, Он сказал, «Сие творите в Мое воспоминание». То есть вот это преломление хлеба, оно напоминало, собственно, о том, кто даровал им новую жизнь, о том, кто послал Духа Святого и наполнил их, и исполнил их вот этой радостью спасения, кто даровал им спасение и прощение. И это очень важно. Мы сейчас раз в месяц вспоминаем о том, событие, которое произошло тогда, когда Иисус Христос умер за наши грехи. Христос сказал, «Се творите в Мое воспоминание». И это тоже общение происходит через это. Мы как бы приобщаемся к Вселенской Церкви. Мы как бы ощущаем себя членами тела Христова. Это Великой Церкви, которая состоит из всех верующих в Иисуса Христа людей, вне зависимости от конфессии. И Вселенская Церковь – это невидимая Церковь. Ее составляют все дети Божии. Они могут быть в различных христианских конфессиях, могут быть у православных, могут быть у католиков, у протестантов. Кто-то рассказывает одну притчу, что один человек обратился к Богу, и его стали звать в различные церкви. И он не знал, куда пойти. Каждый звал в свою деноминацию, в свою церковь. И каждый хвалил свою церковь. И показывал какие-то положительные стороны своего течения. И человек, не зная, куда пойти, он взмолился к Богу и говорит, «Господи, я не знаю, куда мне идти, что мне делать». Кто тут прав? Они говорят, что эти правы. Эти говорят, что мы правы. И тогда Бог показывает ему видение. Его приводят к вратам ада. Выходит служитель, и он спрашивает, здесь католики есть? Есть. Есть православные? Есть. Протестанты есть? Есть. Непонятно. Тогда евангел приводит на небо. И там служитель выходит, и он спрашивает, здесь есть католики, здесь есть протестанты, здесь есть православные, и получил отрицательный ответ. Никого из этих деноминаций, никого не было. И он удивился. Ну а кто же тут на небо-то попал? Если не из одной деноминации, тут никого нет. Ему, и он услышал ответ. Здесь находятся искупленные кровью Иисуса Христа дети Божии, христиане. Бог не делит на конфессии, у него одна церковь. Мы видим в первые годы церкви, да, это была единая церковь. Мы прочитали, что они были единодушно вместе. Это тело Христово, оно составляет одно единое целое. Оно различными связями скреплено. И каждый человек совершает какое-то служение. Тот, который человек верующий совершает свое предназначение Божие, совершая какое-то служение, он вносит определенную лепту в домостроительство Божие. Он, и каждый из нас является вот этой клеточкой, которая вот, призван к чему-то, что-то совершать в церкви. И так они пребывали в преломлении хлеба и в молитвах. И, конечно, молитва, значение молитвы сложно переоценить. Молитва, есть такое стихотворение, что в молитве дивная есть сила. Забыть молиться берегись. И что такое молитва? Давайте вспомним такие, может быть, прописные истины. Что такое молитва?
Разговор с Богом.
То есть это диалог.
Диалог, да.
То есть это не монолог.
Нет.
Некоторые говорят, вот молитва – это вот то, что я говорю к Богу. Это молитва.
Да.
Вот. Но молитва – это диалог.
Да, разговариваем.
Диалог. А что предполагает диалог?
Общение двух.
То есть я говорю, что там, и Бог ко мне говорит, да?
Общение двух.
То есть должно быть время, когда мы должны внимательно слушать то, что Бог говорит к моему сердцу. И вот это молитва, да. А человек, когда просто совершил, может быть, какую-то заученную молитву совершил, да? Он совершает, может быть, что в себя утешит, там, не знаю. Но это не молитва. Молитва – это общение с Богом. Да, Ларис говорит.
А мне вот я хотела спросить, что когда читают молитвы, святых, как можно, я не знаю, как это как называется?
Ну, в принципе, мы псалмы же тоже читаем.
Ну, да.
И это может быть как стартовая площадка молитвы, да? Иногда вот переживания этих людей могут быть близки нам. То есть, если мы от всего сердца мы читаем псалом, мы чувствуем, что это в нашей жизни происходит, да? И чувства псалмопевца, например, или тех же святых, они близки нам. И мы от сердца этой молитвы молимся. То есть, ихняя молитва становится нашей молитвой. И мы взываем к Богу. То есть, в определенном смысле псалмы и те же молитвы святых, которые жили до нас,
да,
они могут стать вот стартовой площадкой.
И все равно сам человек должен.
Но, да, конечно, я вот, мне нравится такой пример, когда, например, ну вот родители, да? Представляете, к вам придет сын или дочь, и вот с какой-то заученным, там по бумажке будет читать, или заучит что-то, заученный текст, и к вам придет с какой-то просьбой уже заученной. Вот в жизни совершенно не так происходит, да? Приходит сын или дочь, и просто идет живое общение, непринужденное. То есть он что-то вот, у меня мама болит там что-то, да, он говорит. Ему не надо там учить какую-то особую, вот, о болезни, какое-то вот обращение к родителю, да? Он приходит и просто говорит, мама, у меня болит, вот. Иногда молитва, она может выражаться просто в устремлении к Богу. В таком вздохе, внутреннем молитвенном каком-то устремлении к Богу. Не обязательно это может выражаться в каких-то словах. Молитва может выражаться в том, что мы пребываем в молитвенном настроении, да? Что мы пребываем и ощущаем Его присутствие. Непрестанно молитесь, так говорит Священное Писание. Как можно, какой пример это можно привести? Ну, это может быть такой пример, что, например, дети, они, которые играют, они, у них есть сознание, что мама, папа рядом. Они знают, что мама, папа рядом, и в любой момент они могут обратиться к родителям. То есть, в определенном смысле для детей это присутствие родителей. Они в присутствии родителей находятся. И здесь мы смотрим, когда мы находимся в присутствии Божьем, как бы в молитвенном таком состоянии, да, мы в любой момент можем обратиться к Иисусу Христу. Но бывает, когда мы, если что-то осуетились, может быть, чем-то мы увлеклись чем-то, да, может быть, где-то согрешили, то уже сложнее обращаться. Мы уже где-то теряем, может быть, это осознание присутствия Божьего. И мы, нам уже нужны какие-то определенные усилия, чтобы вот вновь выйти на эту молитвенную волну. И если мы согрешаем, то необходимо, конечно, исповедание, потому что грех, он является препятствием к тому, чтобы иметь это общение. Потому что мы знаем, что Бог, Он свят. И он, его требования, и он, помните, что он говорит? Будьте святы, как я свят. И Бог призывает нас к этому пути освящения. Так они пребывали постоянно в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Заметьте, что тут написано, что они постоянно пребывали в этом. Не просто они поучились, научились учению апостолов и все. Некоторые люди думают, ну, я уже все знаю, я уже выучил все. Мало знать вот учение Иисуса Христа. Библия призывает к тому, чтобы мы пребывали в этом учении постоянно. То есть всю свою жизнь, чтобы мы пребывали в этом учении. Чтобы мы постоянно пребывали в общении. Не один раз в год пообщались там с сестрой, узнали, как у нее дела, ну, мы помолились, может быть, да. Но здесь важный момент, что они это делали постоянно. Это было у них как правило. И они преломляли хлеб и пребывали в молитве. И мы видим, что был же страх на всякой душе. Много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение и всякую собственность. И разделяли всем, смотря по нужде каждого. Вот что интересно, у них все было общее. И апостол Павел позже он пишет, призывает к этому единомыслию. Он призывает к тому, чтобы... Верующие имели одни мысли, одно сердце. Дорогие сестры и брат, мы должны иметь одни мысли, одни цели. И эти цели, они должны быть Божьими целями, да? Пребывая в учении Иисуса Христа, мы должны думать о том, что так думать, как думал Иисус Христос. И цели наши тоже должны быть, мы должны быть единодушны, да? Мы должны помнить те цели, которые Господь ставит перед нами. Все мы помним, какие цели Бог ставит перед нами. Вот, какие цели Бог ставит? В чем мы едины?
Едины в Нем.
В Нем, когда мы пребываем, да, мы в Нем едины.
Вот.
В общении мы. Какое направление Бог в служении, цели, какие Бог ставит перед своей церковью? В чем мы единое, как церковь?
Чтобы верующие были вместе.
Да, иметь общение, да, общаться, благовествовать, да, это цель. Это каждому христианину Бог говорит. Идите научить. То есть наше единодушие заключается в том, чтобы достигать этот мир.
А, и постоянно пребывать в учении.
В учении обязательно, да. Вот пребывать в Слове Божьем. Да, мы читаем одну Библию, да?
Да.
И Бог, Он говорит нам что-то через Священное Писание. Единодушие в Слове. Через Слово мы обретаем вот это единодушие. Вот именно через слово. И как хорошо, когда куда-то приезжаешь, и там есть верующие люди. И вы заметили, вы сразу находите общий язык. Ага. Почему? Потому что вы начинаете общаться вокруг Священного Писания. У нас единая цель, у нас единый Господь, единое Слово Божие, да? Которое мы читаем, и мы уже вроде бы вчера были незнакомыми. А сегодня мы уже почти как родные. Даже родные уже, да? Может, как будто 100 лет уже знаем друг друга. Христос объединяет нас, да? Есть даже такой гимн, что Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями. Что мы христиане, да? Кровь Иисуса Христа объединяет нас. Вот именно Голгофский крест объединяет христиан. И в том же хлебопреломлении мы тоже едины, да? Когда мы собираемся, мы размышляем об Иисусе Христе. Единство мысли. Единодушно мы преломляем этот хлеб, да? Единодушно мы устремляем свой взор к Иисусу Христу. Вспоминаем о том великом подвиге, который Он совершил. И важно, что они, видите, они участвовали в материальных нуждах друг друга. И это очень важная часть, и нужно сказать, что это очень весьма болезненная часть сегодня, и тогда тоже было. Вы помните, Анания и Сапфира, что как бы они хотели схитрить, да, они принесли только часть имения, а сказали, что все. То, что все они продали, вот это они принесли, а часть утаили. Вот то, что касается материальное, то очень бывает много там искушений и очень много огорчений. Но в первой церкви Дух Святой, Он сокрушал все эти вот трудности, да? Мы видим, что каждый продавал имение и раздавали каждый, в чем имел нужду.
Да.
И мы видим на протяжении всей истории церкви, что была эта материальная составляющая в жизни церкви. Мы видим, что уже, когда, помните, возникла проблема в раздаянии потребностей. То есть кого-то пренебрегли, кому-то не дали, уже огорченные остались. И пришлось ставить определенных людей, которые занимались вот этим материальной составляющей в жизни церкви.
Почему наша церковь ничего не раздает? А у нас вообще что-нибудь общее?
Я думаю, что это... Если брать нашу церковь, то тут две составляющие, скорее всего. То есть мы можем помогать в личном порядке, да? То есть, зная какую-то нужду, например, кому-то. Человека,
да.
Мы помогаем этому человеку. И в этом исполняется вот именно вот это единодушие.
Чем мы ему помогаем?
И вот эта составляющая первой церкви. Например, если человек нуждается, мы видим, мы можем помочь деньгами, мы можем помочь продуктами. Я помню, когда, я, может, приводил этот пример, когда у нас гуманитарная помощь приходила, раздавали в церкви масло топленое. И наши братья с других стран, они присылали эту материальную помощь. Значит, кто-то пожертвовал, кто-то оторвал от себя на это дело, и он поделился с нами. И я помню вот этот случай, когда мне вместо одной банки дали две банки масла. И мне совесть говорила, ну что-то мне не так, я себя неуютно чувствовал. Но почему всем по одной, а мне две? Но я ту сестру тоже понимал, потому что она как бы, ну, говорит, ты служитель, тебе как бы вот за то, что ты служишь. И здесь тоже есть такой момент, есть определенные основания, когда наставляемый словом, помните, делись всяким благом составляющим. Это тоже касается материальной составляющей.
А это постоянно надо делать или когда кому-то что-то надо помочь?
Я думаю, по нужде, в принципе, по вашему расположению сердца.
Да.
И вот я хотел рассказать, что чем закончилось-то. Я помолился, и Господь мне сказал, если тебе не хочешь брать,
возьми,
отдай нуждающимся.
Ага.
Я вот с этой верой пошел, захожу в магазин, и тоже сестра, она там одна нуждающаяся. Я так обрадовался, сразу и банку я отдал, так она с радостью приняла. То есть все остались довольны. Я не огорчил сестру отказом от то, что я мог бы отказаться. Да не надо там сказать, зачем мне эту банку? Я вот такой хороший, вот все по одной, я по одной возьму. Нет, но я взял эту банку, но отдал ее то сестре, которая нуждалась. Я не хотел ее брать, но я отдал другому человеку. Понимаете? То есть и все остались довольны, как бы. Слава Богу, Господь мудрость дал, как тут распределить. И вот мы видим, что не было вот этой как бы препятствия в том, чтобы люди помогали друг другу. На самом деле о деньгах, о материальных составляющих Библия очень много говорит. Да? И она предупреждает о сребролюбии. Она говорит о пожертвованиях. Вы помните известный текст из Малахии. «Принесите все десятины в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь. Не залью ли на вас благословение?» Мы видим, что Бог обещает то, что Он предлагает нам испытать Его. Это чуть ли не единственное место, где Бог предлагает Его испытать. И на самом деле, давая десятину, мы знаем, что это благословение, это не побор, как некоторые считают. Есть, к сожалению, и в нашей церкви люди, которые не дают десятину, многие не дают десятину. И они оправдывают это, что маленькая пенсия, может быть, маленькая зарплата, расходы большие на что-то, да? Ну, человек может все что угодно привести, какие-то примеры. Но что удивительно, что те же члены церкви, которые и не больше зарплату и пенсию имеют, но дают десятину, Бог их намного больше благословляет. Они, у них нет недостатка. И наоборот, те, которые не дают десятину, они терпят недостаток часто. Да, им не хватает постоянно каких-то средств. Потому что Бог поругаем не бывает. Он видит прекрасно сердце каждого человека. Он видел и сердце той вдовы, которая все отдала, что имела. И Господь сказал, что она больше всех дала. Положила в церковную копилку, потому что она все отдала. Хотя там были люди, которые клали много. И вот в очах Бога он не так смотрит, как человек, да? Мы оценим так, что ну, чем побольше, там, если нашу церковь там, ну, предположим, кто-то $1000 положил, или какая-то бедная вдова там положила все пропитание свое, там, 1000 рублей, может быть, у нее последние остались. И вот эти 1000 рублей, они больше в очах Бога, чем вот эти $1000. Хотя нам кажется, что, $1000, сколько можно на это купить? Это же такое большое пожертвование, понимаете? Мы иногда так вот по-человечески рассуждаем. А Бог, Он смотрит совершенно по-другому. И мы видим, что у первых верующих все было общее. Конечно, сейчас Бог не требует, чтобы мы раздавали имение, да, но помогать мы все-таки должны. Мы должны помогать друг другу духовно, в первую очередь. Мы должны молиться друг за друга, общаться друг с другом, утешать друг друга. Но мы также должны видеть материальную нужду нашего брата или сестры. И если мы имеем такую возможность, мы можем восполнить скудость того или иного брата или сестры. Но и Павел говорит о том, что не требуется, чтобы кому-то было, ну, как бы, чтобы не было ущерб. Да? Во всем должна быть равномерность. Да, Библия не призывает, чтобы мы прям вот... Но если есть у нас достаток, помните, как Писание говорит, что если кто имеет достаток, но в виде брата или сестру затворяет свое сердце от него, да, то как в том пребывает любовь Божия? И вот любовь Божия, она проявляется в том числе и в материальной помощи человеку. И мы видим, что в первой церкви эта любовь пребывала. Это было, ну, можно сказать, к чему коммунисты стремились, да? Вот, чтобы все бесплатно было, все хорошо. Это практически такой вот, ну, Бог это реализовал, да? Это может быть такой мини-образец Царствия Божьего мы видим в первой церкви, когда вот такой был удивительный подъем духовный, да? Когда все было общее, когда они единодушно пребывали в храме и преломляя по домам хлеб и принимали пищу, веселье и простоте сердца. Мы знаем, что когда совершалась вот эта вечера Господня, да, то там еще была вечера Агапы. То есть каждый приносил какую-то пищу и вместе были столы общие, да, и они висели, они кушали, обедали вот за этими столами. Это общение было за столами, да? Это первая практика первой церкви, когда верующие, собираясь, они участвовали, и они вместе кушали. И вы помните, апостол Павел, он пишет, что уже по истечении какого-то времени были уже какие-то и проблемы с этим, да? Кто-то приходил, упивался, кто-то объедался, то есть уже начинал давать знать греховная плоть людей. И проблемы эти в церкви постепенно появлялись. И они появляются сейчас, и они есть. И они есть только потому, что иногда мы допускаем действия нашей плоти. Кто-то хотел найти хорошую церковь, идеальную, чтобы там было все хорошо. Ему сказали, вам нужно в церковь, где нету людей, идти. Потому что церковь состоит из людей, которые несовершенны. И мы так или иначе, мы встречаемся с определенными проблемами, с определенными трудностями и в церкви. Но мы имеем помощь от Бога, мы имеем Духа Святого, да, с помощью которого мы можем преодолевать эти проблемы. И история Первой Церкви, она показывает, что по мере того, как эти проблемы возникали, Церковь решала эти проблемы. Мы видим, там происходит то, что некоторые говорили, если не обрежетесь, то не можете спастись. Собирается собор и решается эта проблема. Мы видим, что не додали кому-то гуманитарки, тоже собираются и решают эту проблему. Да? Церковь, она призвана, одна из целей решать эти проблемы, которые мы встречаемся в этой жизни. И далее они, первая церковь, она хвалила Бога и находилась в любви у всего народа. Вы заметьте, что первая церковь, люди окружающие любили эту церковь. Они уважали церковь эту, да? И они видели реальное присутствие Божие. И далее, после случая с Ананией и Сапфирой, когда они были поражены за свой обман, мы читаем такие слова: никто не смел пристать к церкви, потому что они понимали, что это связано с определенными условиями членства в церкви. И удивительные слова: Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Мы видим, что Бог прилагает спасаемых к церкви. Не мы каем людей. Наша задача говорить, донести вот это учение апостолов до людей. А Бог производит это покаяние. Бог, Он работает над людьми. И поэтому в этом вопросе мы должны уповать на Духа Святого, на Бога, который производит это покаяние. Наша задача, чтобы мы были верны в том, чему нас Бог призывает. Чтобы мы были свидетелями. Чтобы наша жизнь была свидетельством. И люди смотрят на церковь, как мы ведем друг с другом. Бывают такие случаи, когда сестра или брат лежит в больнице, и никто не посетил. А рядом лежит, может быть, представитель какой-то другого культа, и к нему постоянно приходит. И люди смотрят, они замечают это. И это свидетельство для окружающих. Как мы, как церковь, свидетельствуем миру? Проявляется ли эта любовь в нашей жизни? Вот. И Господь, конечно, Он, если указывает какие-то недостатки, Он дает и выход. Он дает всегда шансы, чтобы мы начали заново, где-то, может быть, поправили, исправили что-то неправильное, что мы делаем в нашей жизни. И вот если вот все эти признаки, мы проверив себя, мы будем стремиться к этому исполнять, мы видим результат. Господь будет прилагать спасаемых церкви. А что мы видим, еще раз повторим, пребывайте в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба, в молитвах. Каждому разделяли по нужде каждого, смотря по нужде каждого. Каждый единодушно пребывали в храме, принимали пищу, веселье, простоте сердца, хвалили Бога и находились в любви у всего народа. Вот. Пусть Господь благословит нас, чтобы вот этот пример Первой Церкви был как бы для нас маяком таким, к которому мы стремились, к этому образцу, чтобы и в нашей церкви проявлялись вот эти составляющие Первой Церкви. Да благословит нас в этом Господь.
А можно вопрос?
Да.
А вот для чего существуют вот эти конфессии, доминации? Они просто...
Вы понимаете, они уже...
Приносят какую-то вражду.
Понимаете, конфессии появились еще в первом веке. Вы помните послание к Коринфянам? Апостол Павел пишет, там уже эта проблема была. Были люди, которые говорят, я Павлов, я Аполлосов, а были особенно духовные, а я Христов. Вы понимаете? То есть вот эти разделения, апостол Павел говорит, что это проявление плоти. Он говорит, не плотские ли вы? И он говорит, неужели Христос разделился? И наличие конфессии, это говорит о том, о влиянии плоти, о влиянии человеческого фактора. А церковь Христова, она едина. И Христос призывает не создавать единство, а сохранять это единство. Значит, где-то, может быть, люди не сохранили это единство, и поэтому тут, наверное, человеческий фактор все-таки действует. И когда одни начинают доказывать, что мы правы, другие начинают доказывать, что мы правы. И вот это приводит к тому, что одна конфессия начинает превозноситься над другой. Она может говорить даже, что спасение только у нас, а в нашей церкви, а в вашей нет. Только в нашей церкви вы можете спастись. Здесь все-таки вот наличие вот этих конфессий, это именно уже с первого века была эта проблема. Понимаете, это человеческий фактор. Нет, тут другая крайность, как, да, это когда люди пытаются объединить все религии. Это уже экуменизм. То есть тут уже, можно сказать, это религия Антихриста. То есть в последнее время Антихрист как раз попытается объединить все религии. Вы уже, наверное, слышали такое выражение, когда говорят, Бог один, а пути разные. То есть каждый по-своему карабкается к Богу. Да? Там кришнаиты по-своему, христиане по-своему, мусульмане по-своему. И вот это экуменизм, он говорит о том, что в последнее время Антихрист, он объединит мир на экономической основе, да, единое экономическое пространство, и он также объединит на религиозной основе, что все, как бы каждый по-своему прав. Это в определенном смысле есть такое направление, релятивизм, то есть каждый по-своему прав, и ты прав, и ты прав, и ты прав, все правы. Вот. Но Библия говорит о том, что истина, она одна. И сам Иисус Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь. Сам Христос является истиной.
Путь один, истина.
Да, и человек, который встречается с этим выражением, он либо должен признать, что Христос обманывал, и он не прав, и это выражение неправильно. Либо, если он признает, что Христос, то, что он говорил, все истина, значит, единственный путь единственная истина – это Иисус Христос. Все. То есть к Богу можно прийти только к Иисусу Христа. Един Бог и посредник между Богом и человеком – человек Иисус Христос.